книга Откровения. Мы сегодня будем говорить об 11 главе сегодня, если Господь позволит, в следующую среду. Мы подошли к очень важной ее части. С каждой главой, с каждым стихом буквально мы видим, как становятся все более и более интенсивными все события, которые описаны здесь. Несколько слов до того, как мы посмотрим на 11 главу, я хотел бы сказать о нашем общем подходе. Еще раз напомнить, мы об этом говорили уже, когда мы начинали изучать эту книгу. И мне кажется, я напоминал об этом немножко в процессе. Вот. Я хочу еще раз подчеркнуть. Дело в том, что книга Откровения – одна из самых сложных книг для истолкования в Библии. Причина, почему эта книга сложна, заключается в том, что в ней много аллегорий, много образности, много таких вещей, которые можно истолковать двояко или же с самых разных сторон. Вот почему люди, они считают эти вещи и наполняют их каким-то своим смыслом и выстраивают из того, что они считают, свои картинки. Вот почему на Откровении есть много разных толкований, которые часто отличаются друг от друга, больше, чем на любую другую книгу Библии. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы изучаем книгу Откровения, очень важно с самого начала понимать, как мы к ней подходим. Я об этом уже говорил, еще раз повторю. Когда мы имеем дело с образами, образы – это такое дело, которое каждый человек может представлять себе по-своему и может вкладывать какой-то свой туда смысл. Для того, чтобы образ истолковать правильно, для этого должна быть какая-то точка отсчета. И вот исходя из того, как мы читаем всю Библию, мы подходим и к образам книги Откровения с этими двумя точками, есть две точки отсчета. Первая точка отсчета – толковать буквально все то, что можно истолковать буквально. То есть, когда мы говорим о чем-то, нам нужно сначала понять, а может быть, это в действительности так и есть буквально. Если только буквальное толкование не имеет смысла, то есть оно невозможно здесь, вот тогда мы имеем дело, мы понимаем, что мы имеем дело с образом. Ну, например, когда Иисус Христос говорит: «Я есть дверь». Ну, понятно, да, что это не деревяшка, что это не петли, которые вращаются. Ты понимаешь, что Иисус есть дверь, Он человек, Он Бога-человек, и значит, это образное представление о том, что Он дверь. То есть буквальное толкование фразы «Я есть дверь» применительно к Иисусу Христу невозможно. И поэтому мы тогда понимаем, что это образное, надо смотреть образно. Вот. А там, где возможно, где Он говорит «Я есть пастырь добрый», мы можем толковать это буквально. Почему? Потому что Иисус Христос может пасти души, точно так, как пастырь пасет овец. Мы тогда понимаем, вот какую сторону Иисус Христос здесь практически применяет в нашей жизни. То есть это первое. Мы, подходя к книге Откровения, стараемся толковать все то, что можно толковать буквально, толковать так, как это есть, настолько, насколько это возможно. И есть вторая точка отсчета, очень важная. В тех вещах, когда мы точно понимаем, что мы имеем дело с образами, мы смотрим, в каких других местах Библии о чем-то подобном говорится, и как это понимали пророки Ветхого Завета, как это понимал Иисус Христос, как это понимали апостолы. И вот оттуда у нас есть какая-то точка опоры, reference point, как говорят по-английски, где мы можем оттуда взять информацию, которая помогает нам понимать вот то, о чем мы говорим. Как я уже говорил, книга Откровения – это достаточно сложная книга, и поэтому она требует глубокого, хорошего знания всей Библии. И вот мы сейчас так в смирении приходим к тому, чтобы, молясь Господу, попробовать понять, что же Господь говорит к нам. Это особенно важно, потому что начинается книга очень важным предупреждением или же ободрением таким. Помните, самая первая глава Откровение, 1 глава, с 1 стиха мы читаем. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Онное через ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Дальше говорится: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Обратите внимание, Бог дает откровение Иисусу Христу. Иисус дает это через ангела рабу своему Иоанну. Он показывает рабам своим, то есть нам, чему надлежит быть вскоре. И когда мы это узнаем, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего. То есть мы об этом молимся, подходя к нашему изучению, чтобы мы могли, читая эти слова, понимать их для того, чтобы их соблюдать. Вот мы из всего, что мы здесь познаем, мы ищем, что же можем соблюдать, чему эта книга учит нас на практике, вас, меня, в наших конкретных обстоятельствах жизни. Я напомню, о чем мы говорили до этого места. Уже прошло немножко времени после того, когда мы взяли небольшой перерыв для этого. Первые три главы, как вы помните, они касаются Божьей оценки состояния церквей. Церкви эти были тогда конкретные, семь церквей откровения, так называемые. Вот. Но каждая из этих церквей обладала какими-то качествами, которые мы можем увидеть, присутствуют в жизнях, в реальной практике церквей сегодня, в самых разных обстоятельствах. То есть, когда мы говорим о этих первых трех главах, они помогают нам понимать состояние церквей, то есть, какие проблемы бывают в церквях, какие у них сильные стороны, что им угрожает, как нам быть готовыми к тому, чтобы правильно относиться к этому. То есть, это не просто периоды, начиная с Ефесского периода первой любви, потом как она была утеряна, и заканчивая Лаодикийским периодом. Нет, у нас в любой точке истории есть церковь, похожая на Ефесскую церковь, и церковь, похожая на Лаодикию, на Филадельфию, на все прочие примеры, которые мы видим в этом описании. То есть это первые три главы. Четвертая, пятая главы, если вы помните, описывают нам Божье присутствие, и там в Божьем присутствии мы видим 24 старца, которые прежде всего, скорее всего, они показывают или они представляют собой полноту церкви, спасенных Христом людей, которые находятся у престола Божьего, то есть мы видим, что церковь уже на небесах, и они там вместе с четырьмя животными, помните, эти животные, они очень похожи по описанию с херувимами из книги Иезекииля, из книги пророка Иезекииля, то есть вот эта небесная армия или воинство, оно представлено в четырех херувимах, и спасенные Христом люди представлены в 24 старцах. И помните, что там происходит? Они поклоняются Богу, они восхваляют Его, они в Его присутствии торжествуют, восхищаются, когда они видят все то, что происходит там. Вот. Это 4 глава. И 5 глава немножко изменяется характер, потому что обращает внимание Иоанна на то, что у сидящего на престоле, у Бога, у него в руках свиток. И этот свиток запечатан печатями. И этот свиток содержит в себе историю или же будущее земли, содержит в себе будущее человечества, его окончательную судьбу человечества. Вот. Но проблема была в том, что не было человека, не было кого-либо, кто имел бы право, имел способность, был бы достоин того, чтобы эту судьбу человечества открыть. Не было никого, ни из 24 старцев, ни из херувимов, никого из вот той реальности всего мира, которая присутствует. Вот. И когда Иоанн это видел, написано, он сильно плакал. То есть Иоанн понимал, что там содержится что-то важное, и не просто важное вообще, а важное, касающееся его, касающиеся людей вообще, касающиеся церквей, за которые он переживал, которые были близки для него. Вот и поэтому он сильно плакал. И вот в этот момент появляется один из старцев, вот, и он указывает на Иисуса Христа и говорит следующее. 5 глава Откровения, 5 стих. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее». Я взглянул, вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. То есть появляется лев из колена Иудина, который одновременно является Агнцем, который имеет право, он имеет право на судьбу Вселенной. И понятно, почему он имеет на это право. Посмотрите, он победил, он корень Давидов. То есть он по праву владеет царством земли, он корень Давидов. И он победил на Голгофском кресте. И поэтому он может раскрыть эту книгу. И у него есть право снимать эти печати. Вот эта готовность Агнца открыть книгу, она вызывает на небесах фурор буквальный, то есть там такое торжественное, яркое излияние чувств, восхищение Агнцем, если вы посмотрите вторая половина пятой главы, она выражает вот эту песнь, которую поют все собранные там на небесах. Этим заканчивается пятая глава, и с начала шестой главы Агнец начинает открывать свиток. И когда он открывает свиток, то каждую печать он открывает, и каждая печать, она высвобождает Божьи суды. Это все развитие дальнейшее, оно представлено в трех этапах. Три этапа, я их попробовал выразить вот здесь на следующей схеме. Если вот здесь есть первый этап, посмотрите, в первом этапе суд Агнца на Вселенной, над Вселенной, он начинается с семи печатей. То есть первую печать открывает, устанавливается мнимый мир. Мы сегодня еще вернемся к этой теме на земле. Вторую печать открывает, война разразилась. Третья печать – вселенский голод. Четвертая печать – смерть. Пятая печать – гонение. Шестая печать – великий суд гнева. Вот здесь мы, великий день гнева. Здесь мы подошли к шестой главе, конец шестой главы 12 стиха. И дальше берется пауза, то есть описание некоторых событий, которые происходят между шестой печатью и седьмой печатью, до седьмой главы 17 стиха. И потом седьмая печать. И вот когда седьмую печать он открывает, то вместо какого-то отдельного суда, который мы видим после каждой печати, здесь открывается серия новых судов, еще семь судов. В данном случае это семь труп разных. То есть седьмая печать открывает семь новых судов, семь труп. И мы это проходили подробно. Первая, третья, первая, вторая, первые четыре трубы – это поражение окружающей среды. Если вы помните, мы подробно говорили об этом в восьмой главе. Там говорится о поражении, о том, что град и огонь, смешанные с кровью, упали, потом гора, пылающая огнем, низвержена была в море. Вот. Потом третья труба – это полынь, звезда, которая упала. Четвертая труба поражает солнце, луну, звезды. То есть вот это все – это Божьи суды, которые активизируют действия природных катаклизмов самых разных. Потом пятая и шестая – говорят о еще одном уровне Божьих судов. Это прямые атаки бесов. То есть, когда выходят те, кто делают зло из самой преисподней. Ну, это, конечно, уже достаточно тяжело и страшно, когда град такой молотит всю землю, когда солнце, одна треть солнца не светит, когда кислорода мало на земле. То есть разные факторы, когда природные бедствия, природные катаклизмы. Но смотрите, как набирается интенсивность. И мы читаем в 9 главе, когда саранча выходит из бездны. И эта саранча, она не зелень поедает, она жалит людей. И жалит так, что люди не умирают, но мучаются. Это один, это пятая труба. И это уже бесовские атаки прямые. Шестая труба, когда эти четыре ангела-губители, они открывают и высвобождают конное войско. Вот. И эти уже всадники, которые ужасные видом всадники, они поражают людей уже, они убивают людей. И погибает одна третья часть земли. Если это по сегодняшним меркам, то это примерно 2,5 миллиарда человек. И это происходит на протяжении 3,5 лет. Вот все то, что описано здесь, это первые 3,5 года великой скорби. Но это еще не все. Посмотрите, как набирается интенсивность. Это неспроста. Бог показывает в книге Откровения. Значит, поражение окружающей среды или, так скажем, катаклизмы, связанные с окружающей средой. И потом прямые атаки бесов. И когда седьмая труба прозвучит, и мы сейчас к ней подойдем, вернее, мы будем о ней говорить в следующую среду, если Господь позволит. Мы сегодня находимся вот здесь, после шестой трубы, посмотрите, здесь большой промежуток между 9 главой 13 стихом и 11 глава 15 стих. Здесь большой промежуток до 7 трубы, и он описывает некоторые события, связанные с непосредственной подготовкой к явлению Антихриста, когда выходит Антихрист, и даже его проявление уже сейчас будет видно вот в этой части, о которой мы будем говорить сейчас. Мы посмотрим последовательно на очень важное событие, описанное в начале 11 главы. Это событие представляет нам важные обстоятельства, предшествующие установлению Царства Христа, непосредственно Царства Христа, и его финального столкновения с Антихристом, которое будет описано на протяжении нескольких следующих глав. Здесь говорится о двух интересных свидетелях, или два пророка, которые появятся в это время. Они будут трудиться на протяжении второй половины Великой скорби, то есть 3,5 лет Великой скорби. Они будут провозглашать, это будут Божьи пророки, они будут провозглашать Божье Слово, будут провозглашать Иисуса Христа. Они будут ненавидимы всеми людьми или большинство людей на земле. Вот. И в конце своего служения они столкнутся с самим Антихристом, и Антихрист поразит их, то есть убьет их, и они 3 дня будут мертвы, и потом Бог их воскресит, через 3,5 дня воскресит их, и они будут вознесены. Это очень интересная история, история из каких-то фантастических фильмов, как некоторые себе представляют. Тем не менее, она играет очень значительную роль в общем Божьем плане. Давайте мы посмотрим на то, кто эти люди, что они будут делать, что с ними будет происходить и почему все это нужно было или нужно будет. Итак, до того, как он начинает говорить о двух свидетелях, одно важное обстоятельство, которое отмечено в 1 и 2 стихах, 11 главы книги Откровения. Так, 11 глава, 1 и 2 стихи, мы читаем следующее. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». Очень интересное явление. Вот до сих пор мы не встречали упоминания храма в Иерусалиме. Вообще все, о чем мы читаем, происходит на небесах. И Иоанн как бы с небес смотрит на то, что происходит на земле, на вот эти все катаклизмы, которые развиваются. Помните, на небесах открываются печати. На небесах управление всем тем, что происходит на земле. А здесь Бог спускает Иоанна на землю, вот в тот театр этих боевых действий, вот туда, где все это происходит. И он опускает его в Иерусалим, и он дает ему трость, подобную жезлу, и говорит, встань и измерь храм Божий и жертвенники, поклоняющихся в нем. До этого есть только одно упоминание храма в книге Откровений в 7 главе, и речь идет о храме, который храм небесный. Мы знаем, что есть храм на небесах, мы знаем, что на небесах есть святилище, помните, в книге Откровения очень ясно сказано, что Христос вошел во святилище, то есть в самое небо, в Божье присутствие, место Божьего присутствия. Вот. И вот в 7 главе книги Откровения указано об этом храме, где Христос сидит одесную Бога, где Он ходатайствует о нас. Вот это место Божьего присутствия, это место Божьего престола. Но здесь говорится о храме в Иерусалиме, храме на земле. Это позволяет нам сделать вывод, что храм будет восстановлен к тому времени. То есть здесь не описано, как это произойдет, каким образом это станет возможно. Но здесь сказано о том, что Иоанн, он берет и измеряет храм. Очень важная деталь. Вот почему здесь сказано «возьми трость, встань и измерь храм Божий». И дальше ничего не сказано про эти замеры. Это строители, конечно, им интересно прийти и рулеткой сразу вот здесь, вот там, сразу зарисовать, как же это построено или как это сделано. Не для этой цели. Цель вот этих измерений, чтобы показать, что это реальный храм, это физическое явление, которое Иоанн может фактически измерять. То есть это не просто imaginary, это не просто воображение. Это не просто что-то, что Иоанну показалось. Нет, он говорит о том, что есть вот этот реальный храм, физический храм, который находится в Иерусалиме. Вот. И дальше интересная такая деталь. В нем есть поклоняющиеся, то есть там есть реальные люди. Вот. И есть внешний двор храма, который не измеряет, потому что там язычники. То есть вот рисуется такая очень интересная картина. Скорее всего, храм будет восстановлен еще во время снятия первой печати. То есть в самом начале Великой скорби или непосредственно перед ней, когда будет мир и безопасность. Первая печать, она дает вот этот искусственный или ложный мир, состояние, когда будет какой-то лидер, какой-то предшественник Антихриста, который будет движим Антихристом. Антихрист появится в середине Великой скорби, мы это увидим. Но этот человек явно является представителем вот этой сил, этих сил тьмы, которые установят мир и безопасность. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, помните, написано, во втором стихе, «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Скорее всего, это будет лидер, который сможет примирить страны, примирить Россию, Китай, Америку. Но самое главное, он сможет примирить евреев и мусульман, которые вот там на горе, на Храмовой горе. Сейчас мусульмане на Храмовой горе контролируют это место, где должен быть храм. И каким-то образом он найдет вариант, как это построить, как это решить так, чтобы мусульмане не противились. Есть несколько храмов в истории. Помните, первый храм был построен Соломоном, вот, потом он был разрушен, и в течение 70 лет его не было. Потом построил храм Зарававель вместе с группой евреев, которые возвращаются из Вавилонского пленения примерно через 70 лет. Они строят второй храм. И помните, что когда они его строили, то те, кто видел старый храм, плакали, потому что они видели, что он был очень такой убогий. Он был не такой богатый, как был первый храм. Вот. Кстати, нигде не написано, что Божья слава сошла на второй храм. Вот как она ушла с первого храма в книге Иезекииля, помните описание, как храм, как слава оставляет. Вот. И потом был третий храм. Третий храм – это тот храм, куда Господь Иисус Христос приходил. Вот во время Его земной жизни, во время апостолов, это был третий храм. Он был построен Иродом Великим, и он был грандиозный. Помните, что ученики, глядя на него, говорили, смотри, какие великие камни. То есть он был очень грандиозный, этот храм. Он был богатый, Ирод Великий, он был большим политиком и смог собрать очень много денег и построить этот храм. Но этот храм был разрушен в 70-м году, как вы помните, в 70-м году после рождения Иисуса Христа, то есть почти 2000 лет тому назад. Сегодня восстановление храма может показаться невероятным. Ну, при нынешнем положении, учитывая, что Храмовая гора контролируется мусульманами. Более того, они считают это святыней своей. По их преданию, Мохаммед якобы когда-то вот с этого места на своем коне отпрыгнул. Почему называется этот дом on the rock? То есть там есть такой камень святой для них, потому что они говорят, что от этого камня Мохаммед или конь Мохаммеда, он оттолкнулся и взлетел в небеса, и потом где-то там приземлился. Это как сейчас вот Илон Маск, или кто там делает полеты в космос, они взлетели и потом приземляются где-то. Вот. Ну, что-то подобное. То есть он взлетел на небеса, и потом он приземлился. Поэтому для них это очень святое место, очень такое место, которое они ну, не готовы никому пожертвовать, никому. И поэтому нам может показаться, что это невозможно. Но то, что невозможно людям, возможно Богу. Государство Израиля тоже не существовало на протяжении 1900 лет. И никто никогда не думал, что это возможно, потому что там те же самые мусульмане, те же арабы, палестинцы, которые никак не хотели, и до сих пор никак не хотят. Но Бог так сделал, используя самые странные силы. Иосиф Сталин сыграл большую роль для того, чтобы Израиль появился как государство. Он, конечно, преследовал свои собственные интересы, он думал, что там будет возможность социалистическое государство построить. Вот. Но в действительности Бог это использовал так, что вот государство Израиль появилось. Вот точно так же у Бога будут его способы, его средства, посредством которых появится этот храм. Уже четвертый храм, получается. Появление храма перед великой скорби соответствует и пророчествам в книге Даниила. Посмотрите, 9 глава Даниила, 27 стих, написано: «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». То есть мы видим, что храм просуществует 3,5 года, он будет функционировать. И потом Антихрист приходит, он оскверняет храм, прекращает жертву, прекращает его функционирование и вводит туда мерзость запустения. И смотрите, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. И мы вот как раз будем читать в следующих главах вот это шоу-даун, вот это соприкосновение, столкновение Христа со всей этой дьявольской силой. Дьявольская сила восстает максимальной своей форме, и она соприкасается, она сталкивается с Божьим противодействием. Итак, еще одна деталь. Посмотрите во втором стихе. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца». То есть здесь сказано, посмотрите, очень интересно, что храм есть, храм восстановлен, но он как бы не полностью в руках евреев. Он также находится в этом городе, в котором полно всяких разных язычников. И мы видим, что язычники, они контролируют даже весь внешний двор. То есть очень реалистичная картина в свете того, что мы видим сегодня. Итак, это общий фон, где происходят эти события. Теперь давайте посмотрим на этих двух пророков. Сначала посмотрим на них, кто они такие. Мы посмотрим на пророков, вот, потом мы посмотрим на противостояние и в заключении посмотрим на их победу, на то, что Господь сделает через них. Так, первое, мы попробуем определить, кто эти люди, кто эти два таинственных свидетеля. «И дам двум свидетелям моим». Остановимся здесь. Слово «свидетели» – особое слово, слово, которое в греческом звучит как «мартурео». Буквально это переводится «мученик». То есть это свидетель, который свидетельствует о чем-то настолько серьезном, что он готов отдать жизнь за свое свидетельство. То есть когда он говорит «и дам двум свидетелям моим», это не просто люди, которые что-то видели и рассказывают. Это люди, которые готовы за то, что они говорят, отдать свою жизнь. Вот такой смысл с самого начала вкладывается в этих двух очень таких интересных людей. И даже, дальше говорится, и будут пророчествовать 1260 дней. То есть эти два человека, что они делают? Пророчествуют, они провозглашают Божье Слово. Это происходит на протяжении 3,5 лет, то есть вся вторая половина Великой Скорби. То есть это не просто они вышли 2 дня, поговорили, они продолжают это, представьте себе, год, второй, третий, половина четвертого года. Вот, они пророчествуют 1260 дней, то есть это посланные Богом проповедники, которые пророчествуют, то есть они провозглашают Христа евреям, которые живут в Иерусалиме. Пророчество – это то, что было уже сказано о Христе в Ветхом Завете израильскому народу. И то, что они уже знают, то, что Христос уже явил. Вы помните, когда Христос встречается с двумя учениками, которые идут в Эммаус? Помните, Он начал от Моисея и из всех пророков объяснял сказанное о Нем в Писании. Помните, что делал апостол Павел, когда он приходил в синагоги? Он брал Писание, он объяснял Писание, доказывая, что Иисус есть Христос. Вот это то, что будут делать эти два пророка. То есть они будут брать пророчество, Божье Слово. Они будут объяснять евреям, которые знакомы с Божьим Словом, будут объяснять, что Иисус действительно есть Христос. Они будут безбоязненно провозглашать Христа, Его Царство, Его спасение в Иерусалиме. Опять-таки, это происходит 3,5 года, причем самые тяжелые 3,5 года – это время, когда печати будет, время, когда 666, время, когда зверь выходит из бездны. Мы посмотрим чуть-чуть позже. То есть это самое жесткое время, которое когда-либо было на земле вообще. Эти два пророка, они будут безбоязненно провозглашать Иисуса Христа. Провозглашать для того, чтобы спасти тех, кто предназначен еще, спасти остаток Израиля. Мы еще на это посмотрим. Кроме того, мы видим, что они облечены во вретище. Облечены во вретище означает, что они очень глубоко скорбят о своем народе. Они очень серьезно. Что такое вретище? Вретище – это была специальная одежда, которую одевали для того, чтобы показать. То есть это у евреев своеобразный знак, который показывает глубочайшее эмоциональное вовлечение, то есть человек очень сильно поражен тем, что происходит. То есть они не просто проповедуют и говорят, ну, неплохо было бы вам покаяться, а то вот скоро погибель настанет. Они, как апостол Павел, помните, он говорит, я желал бы быть отлученным, лишь бы спасти этот народ. То есть они очень любят этих людей. Они понимают всю тяжесть их положения. И почему они и внешним своим видом выражают то, что это крайне необходимая мера, чтобы евреи в прахе и пепле раскаялись перед Иисусом Христом, которого они распяли. Более того, здесь сказана еще интересная такая деталь в 4 стихе. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Вот здесь у нас такой яркий пример, когда мы читаем о двух людях, которые проповедуют. Понятно, что эти два человека, они одеты во вретище, они пророчествуют, они свидетели. Вот это суть две маслины. Мы видим, что эти два свидетеля, они провозглашают это слово на протяжении 3,5 лет. И когда мы говорим о том, что эти свидетели названы двумя маслинами, ну, это, понятно, образное выражение. Когда людей называют какими-то, сравнивает с чем-то, то здесь может быть много разных предположений, но когда мы читаем вот эту фразу, мы сразу же вспоминаем, те, кто знает Ветхий Завет, вспоминаем пророчество Захарии. В книге пророка Захарии сказано много о самом последнем времени. Именно там сказано о покаянии Израиля. Именно там сказано о втором пришествии Христа на гору Елеонскую. Ибо там сказано об Армагеддонской битве, мы еще к этому дойдем. Но там есть пророчество и об этих двух человеках, которые будут говорить вот в этот очень сложный период времени. Захария 4 глава, 2 стих. Пророк Захария, часть его пророчества касалась восстановления храма, второго храма. Помните, мы уже говорили, второй храм после того, когда израильтяне возвращаются из плена. И часть, как это всегда у пророков бывает, то есть часть говорит о том времени, а часть относится к времени последним, к времени пришествия, второго пришествия Иисуса Христа. Второй стих 4 главы Захарии. «И сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу вот светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем». И по 7 трубочек и у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечка, другая с левой стороны. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? Тогда отвечал я и сказал ему, что значат те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? вторично стал ей говорить и сказал ему, что значат две масличные ветви, тогда которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И он сказал мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Заметьте, он говорит о двух помазанниках, то есть двух людях, которые специально подготовлены Богом, поставлены им для определенной функции, через золотые трубочки изливают из себя золото. Слово Божие подобно золоту, слово, которое драгоценнее, которое драгоценное. Но есть интересная деталь здесь, в которой он отвечает или отмечает здесь. И он говорит в стихе немножечко выше. Отвечал я и сказал ангелу, здесь у меня нет в этом стихе. Откройте, пожалуйста, Захарии, 4 глава. Там есть очень важная деталь, которая почему-то не осталось здесь у меня в PowerPoint. Книга пророка Захарии, 4 глава. Здесь сказано следующее, 6 стих. Тогда он отвечал и сказал мне, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. То есть еще тогда, во время Зарававеля, сила людей, которые служат Богу, заключалась не в воинстве, не в человеческих возможностях, а в присутствии Духа Божьего. И когда он упоминает здесь сейчас, посмотрите, когда он, посмотрите опять на 4 стих 11 главы Откровения, это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли, он напоминает о том, что эти люди движимы Божьей силой. Эти люди, их сила, их могущество, их влияние, оно измеряется не человеческими возможностями, а Божьим присутствием, тем, что Бог будет через них действовать. И это правда о любом проповеднике. Это правда о любом человеке, который провозглашает Божье Слово. Это правда о всех, кто участвует в каком-то Божьем деле. Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Как видно, у этих двух пророков будет колоссальная власть и могущественная сила. Посмотрите, 5 стих. «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым». Представьте себе это напряженнейшее время. Время, когда 666, никто не продавать, не покупать не может. Время, когда ненавидят Бога, когда ненавидят Иисуса Христа. И вот эти два человека, они идут, как, знаете, такие супермены, у которых абсолютно пули непробиваемые. Их наверняка будут пробовать стрелять в наше время. Как каким-то образом будут пытаться их умертвить. Но, посмотрите, ничего не могут с ними сделать. Если кто захочет их обидеть, огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Очень интересно. 6 стих. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчества о них. Имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язвую, когда только захотят. Когда мы смотрим на вот эти чудеса, которые описаны здесь, это нам напоминает двух людей, которые делали что-то подобное в Ветхом Завете. Эти два человека очень интересны. Это Моисей и Илия. Моисей превращал воду в кровь. Илия молился, и затворялось небо, и не шел дождь на землю в течение длительного времени. Вот исходя из этого, многие толкователи считают, что эти два пророка и будут Моисеем и Ильей. И для этого есть еще несколько причин, которые позволяют нам так думать. Помните, оба противостояли могущественной силе. Моисей противостоял фараону, который страшно ненавидел. Не Моисея. Моисей ненавидел и ненавидел всех людей, которых Моисей представлял. И помните, когда Илия предстоял перед Ахавом, и тот царь, Иезавель, они страшно его ненавидели. Но вот эти два представителя народа Божьего, они представляют в то же самое время еще два важных блока вообще всего того, что Бог делает. Это Моисей представляет закон, Илия представляет пророков. Закон и пророки. Христос часто ссылался на закон и пророки. Но есть еще несколько причин. В еврейской традиции принято считать, что Моисей и Илия еще вернутся на землю перед пришествием Христа. Но об Илии ясно сказано в Малахии, в книге пророка Малахии, где сказано, что Илия придет. Почему и спрашивал, помните, спрашивали Христа, а где же Илия? И он говорил, он ссылался на Иоанна Крестителя. О Моисее тоже написано в 18 главе книги Второзакония, написано о том, что Моисей говорит, Бог вам даст пророка такого, как я. И поэтому евреи верят, что придет еще раз Моисей или кто-то очень похожий на Моисея. Кроме того, первому пришествию Иисуса Христа предшествовал предтеча Иоанн Креститель, который готовил пришествие Христа. Вот что-то подобное мы наблюдаем, когда готовится второе пришествие Иисуса Христа. И для этого, помните, что проповедовал Иоанн? Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стезию. И если когда Иоанн Креститель проповедовал, люди не покаялись, то когда, я имею в виду, обращение Израиля не произошло, то когда будет проповедовать Моисей или Илия, мы знаем, что остаток евреев все обратятся. Остаток евреев спасется. Очень интересно. В-третьих, Моисей и Илия, похоже, играют особенную роль в Божьем плане искупления, потому что именно они двое, мы видим, спускаются ко Христу на горе Преображения в преображенном, прославленном виде. И помните, они говорили об исходе Его, о будущем. И мы всегда думаем, что они говорят об исходе Его, значит, говорят о Его распятии, о смерти и воскресении. Но вполне возможно, что они говорили не только о его распятии, смерти и воскресении, но и о втором пришествии, участниками которого они ясно понимают, что они будут когда-то в Божьем плане. Вот там мы видим вот это совещание на горе Преображения, когда они втроем с Сыном Божьим ведут разговор о всем том, что происходит, и о том, во что они еще будут вовлечены. Очень интересная история. Служение пророков перед пришествием Христа говорит еще об одной очень важной вещи. О чрезвычайно важном значении проповеди Божьего Слова. Мы к этому привыкаем. Мы как-то потихонечку, вот даже здесь в нашей церкви, мы высоко ценим Слово. Но мы, я смотрю, в течение многих лет мы привыкли к этому. Мы теряем понимание действенности, важности, необходимости Божьего Слова, необходимости проповеди Божьего Слова. Заметьте, для того, чтобы обратились к Богу, все оставшиеся в живых на то время евреи, Бог мог бы это сделать сверхъестественным образом, так что проснулись однажды все эти евреи, и вот внутри у них «хочу Господу служить». Но Бог не так делает. Бог посылает двух пророков, которые идут и проповедуют там. Хотя вокруг бушует война, вокруг атаки с разных сторон. Но ему нужно 3,5 года держать этих двух людей для того, чтобы эти два человека провозглашали Божье Слово, чтобы Божье Слово продолжало звучать, чтобы оно продолжало достигать этих людей. Вот почему чрезвычайно важна проповедь Евангелия. Вот почему чрезвычайно важно серьезное, глубокое исследование Писания проповедниками и квалифицированное провозглашение Божьего Слова для того, чтобы это Слово действовало. То есть, обладая духовной силой, служение проповеди всегда вызывает, с одной стороны, обращение, но с другой стороны, мы видим вторую часть, оно вызывает противодействие. Мы подходим ко второму элементу противостояния. Пророки мы поняли кто, мы поняли примерно, что они делают, какую роль они играют. Но когда Божья сила начинает действовать, когда она начинает проникать глубоко, она обязательно пробуждает ответное действие сил тьмы. Всегда предпринимали и будут предпринимать все возможное для того, чтобы заставить проповедников замолчать. С самых разных сторон. Мы смотрим на историю, и мы видим, как гонения заставляли проповедников замолчать. Мы видим, как хорошие времена заставляют проповедников замолчать. Когда лень проповедникам исследовать Писание. Когда у них не хватает мужества провозглашать Писание поколению, которое не хочет слышать его. Которое устало, которое слишком перегружено уже всем. То есть мы видим, как дьявол делал всегда все для того, чтобы заблокировать возможность верной проповеди Евангелия. Чем ближе второе пришествие Христа, тем более агрессивными будут эти попытки, которые направлены на то, чтобы заставить проповедников замолчать. Вот эти два проповедника, они испытают на себе самую мощь, самую мощную форму дьявольской атаки против проповедников. Посмотрите, что здесь происходит. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их. Имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвой, когда только захотят. Очень интересно. И когда окончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними. То есть сам Антихрист. Вот этот зверь, выходящий из бездны, он подробно описан в 13 главе. Некоторые люди думают, ну здесь какая-то что-то не соответствует, непоследовательность. Зверь в 11 главе уже встречается с этими проповедниками и поражает их, а в 13 главе только выходит из бездны. В действительности, помните, как представляется описание сотворения человека? В первой главе Бытия сказано «и сотворил Бог», а во второй главе написано «взял глину», «вдунул, сделал человека», «вдунул дыхание жизни». То есть есть какое-то утверждение фактов, а потом есть отступление и объяснение, а вот как это было. А вот откуда он появился, а вот кто он такой. Это вообще очень ужасный монстр, ужасный. Посмотрите, 13 глава, мы туда еще дойдем, если Господь позволит, даст нам жизнь. 13 глава, 1 стих. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами». Вот чудище, да? «И на рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведей, пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон, то есть дьявол, силу свою и престол свой, и великую власть». Заметьте, как дьявол имитирует Христа, имитирует то, что делает Бог. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, имитирует даже смерть Иисуса Христа. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». То есть люди сознательно поклонятся сатане. Кстати, уже сегодня есть некоторые люди, которые пытаются утверждать это поклонение сатане. Здесь в Америке есть в открытую это делают. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним?» То есть это очень, очень интересное явление. Зверь будет признан человечеством. Им будут восхищаться. Он будет вызывать восхищение. Опять-таки, мы дойдем до этого, если Господь позволит, и подробнее поговорим. Я хочу сегодня отметить только одну деталь. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Посмотри, то же самое время, когда эти два пророка. То есть два пророка, 42 месяца, и это будет противостояние такое, мощное противостояние самого Антихриста с Божьими пророками. И смотри, что он делает. Эти проповедуют, а он отверз уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. То есть это такая прямая атака. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Вот смотрите, очень интересно. И дано было ему вести войну со страной. Бог продолжает контролировать даже вот эту вот ужасную ситуацию. Это ситуация максимального напряжения. Дано было ему вести войну со святыми. И дано было ему победить святых. Речь идет об этих двух пророках. И поклониться ему. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклониться ему все живущие на земле. И дальше смотри, которых имена не записаны в книге жизни у акца закланного от создания мира. То есть вот в этот период будут люди, которые из евреев, остаток Израиля, которые обратятся, но поклонятся только те, чьи имена не записаны в книге жизни. Вот эти не поклонятся. Мы видим, что он будет агрессивно биться против пророков на протяжении этого же самого времени. Вот. Но несмотря на всю свою агрессию, всю свою огромную силу, которую он будет 3,5 года, сам Антихрист в открытую противостоит этим двум пророкам и ничего не может сделать. Ничего. И это будет невозможно до той точки, пока Бог скажет, ваша миссия выполнена. Посмотрите 7 стих. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. Вот нам, конечно, трудно это представлять, трудно понимать, когда мы представляем о каких-то катаклизмах, о каких-то болезнях, о какой-то смерти несвоевременной, как мы видим. И вот здесь, казалось бы, эти два таких великих пророка, у них заслуги еще с Ветхого Завета. Христос с ними советовался на горе Преображения. Здесь они выстояли такую мощную войну против них, атаки, непосредственные, прямые дьявольские атаки, атаки Антихриста. Вот. Но написано, они закончили свидетельство свое, они свою функцию выполнили. И Бог допускает, что этот зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Интересно, что речь идет о Иерусалиме, понятно, где Господь распят, в Иерусалиме. Но Иерусалим назван, вот здесь не сказано Иерусалим, а он духовно называется Содом и Египет. Речь идет о очень глубоком уровне разложения израильского народа. Глубокий уровень разложения Иерусалима. Если мы посмотрим сегодня на то, что происходит в Иерусалиме, те, кто бывал там, знают, что там удивительные контрасты. С одной стороны, религиозные святыни, с другой стороны, Израиль сегодня один из мировых лидеров в вопросах гомосексуализма. Все там очень давно уже узаконено и всячески празднуется. Вот почему он называется, очень, очень интересно, который назван Содом и Египет. Вот книга Откровения была написана в конце первого века, то есть примерно чуть больше 1900 лет тому назад, когда Иерусалим был разгромлен, разрушен, и никто не имел представления, что будет и каким он будет. Вот. Но здесь он назван Содомом, Иерусалим назван Содомом и Египтом по вот этому противостоянию, которое когда-то у фараона было против Бога, против Божьих людей, против евреев. Убив Божьих пророков, зверь будет издеваться над их трупами, оставив на всеобщее обозрение для всего мира. На Востоке у евреев и у мусульман тоже это большое дело. И когда человек умирает, его хоронят в тот же день. Вот у них такое отношение к трупам, это почтение к умершему, их хоронят в тот же день. Здесь мы видим нарушение всех канонов. И посмотрите, написано о том, что 9 стих, «И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы, их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы». Есть причина, почему они смотрят. Кстати, я помню, когда я был маленький, я помню, когда мы читали Откровение, я не мог тогда представить, как это может быть, что люди со всего мира могут смотреть, что-то там происходит в Иерусалиме. Прошло 50 лет, и теперь все мы ясно представляем, мы сейчас можем посмотреть, что происходит в Иерусалиме. Там, правда, этих трех трупов нет, там, может, другие какие-то есть. Но этих нет сейчас. Но однажды через эти веб-камеры весь мир может смотреть на то, что там будет происходить. Но не просто будут смотреть. Они будут ликовать от того, что они будут видеть. Посмотрите 10 стих. «И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют подарки друг другу, потому что два пророка этих мучили живущих на земле». То есть представьте себе, 3,5 года все население земли торжествует, глядя на Антихриста. Вот это лидер! Сегодня удивляются, как люди могут идти за какими-то лидерами с какими-то очень жесткими, такими диктаторскими. На протяжении истории было много таких. Это качество человека, это природа людей. Почему люди шли за Гитлером? Почему люди шли за Сталином? Вот поэтому же пойдут за Антихристом. Пойдут и будут ему поклоняться, будут его превозносить. И они в действительности увидят в нем того, кто мужик настоящий, который решает действительно проблемы всего мира, за ним можно идти. А здесь кто-то проповедует 3,5 года, и ничего не можно сделать. И вот наконец он пришел и, наконец, уничтожил этих, которые всех нас достали уже здесь, до края, до ручки. И весь мир торжествует, и даже подарки друг другу дарят. Вот все, уже проблема решена. То есть, когда эти люди проповедуют, вот сейчас очень интересная вещь. Посмотрите, почему гомосексуалисты сегодня, они не просто добиваются того, чтобы им разрешили вступать в брак, там, делать, что они хотят, а они же хотят заставить всех остальных celebrate, то есть праздновать их образ жизни. А когда кто-то говорит, почему сейчас в Канаде приняли этот закон, и мы видим, как в других местах пытаются принимать подобные законы. Почему? Потому что когда кто-то говорит о том, что это грех, это отступление, это извращение, это неправильно, они себя чувствуют плохо. Вот почему эти люди радуются. Вот почему они дарят подарки. Итак, это второй элемент, который мы видим представлен здесь, пророки. Они встречаются с противостоянием. Давайте посмотрим на третье – это победа. Вот в этот момент наивысшего торжества безбожного человечества. Вот эти два пророка, которые были убиты зверем, Бог допустил это. Вот, и смерти которых радовались все, эти два пророка внезапно воскреснут. 11 стих. «Но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога. И оба стали на ноги свои, и посмотреть дальше. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Это вновь повергнет все человечество в страх и ужас. Вот это то, что Бог делает. Но интересно, что вот эти люди, они исполнились великим страхом. Вот. Но они продолжают враждовать против Бога и против тех, кто каким-то образом пытается повернуть их внимание к Богу. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Взойдите сюда“. И они взошли на небо на облаки и смотрели на них враги их». Это очень интересно. Посмотрите, мы видим, как вот все те, кто были там на горе Преображения, проходят примерно один путь. Иисус Христос умер, воскрес и вознесся. И Моисей и Илия, они пришли на землю сюда, и они здесь на земле умерли, и они воскрешены были, и они вознеслись. И когда они возносятся, примерно так же, посмотрите, на облаке. Христос на облаке был вознесен. Только на Христа смотрели друзья, которые оставались здесь на земле, а на них смотрят враги. Смотрели на них враги. К этому моменту уже люди будут очень хорошо понимать, что они имеют дело с самим Богом, что они противостоят не просто идее, не просто какой-то политической системе, они противостоят самому Богу. Но, несмотря на это, они будут продолжать упорствовать в своих сердцах. Хотя какая-то часть обратится к Богу, как мы уже упоминали об этом. Посмотрите еще раз 13 и 14 стихи. «И вот в тот же час произошло великое землетрясение. Десятая часть города пала и погибла при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет вскоре третье горе». И мы будем об этом горе говорить, когда будем читать о седьмой, о последней трубе. Несколько молитвенных выводов перед тем, как мы помолимся. Во-первых, Божие Слово обладает наивысшей силой в духовном мире. Это то, что нам нужно помнить всегда, это то, чем нужно дорожить, это то, чего нужно искать, это то, чем нужно жить. Второе. Спасение душ всегда является результатом действия Божьего Слова. Вот почему чрезвычайно важно, чтобы Слово звучало, чтобы мы Слово проповедовали, чтобы мы искали возможности провозглашать его в разных формах. Третье. Бог всегда заботится о своих служителях, защищая их, контролируя возникающую против них агрессию. Заметьте, Бог допускает даже такие точки, когда вот этих двух пророков, они будут убиты даже. Но Бог их воскрешает. То есть у Бога есть свой контроль над каждой ситуацией. Мы знаем, что это для Него очень важно. И последнее. Окончательная победа Иисуса Христа связана с реальной духовной бранью. Реальными битвами, которые будут расти в интенсивности по мере приближения к концу времен. То есть это реальность, и мы понимаем, что это то, как устроен мир, это то, как Бог будет действовать. И поэтому, находясь во всей этой обстановке, мы доверяем Ему, и мы знаем, что, полагаясь на Него и верно следуя за Ним, мы будем вместе с Ним победителями. Давайте мы преклоним колени и помолимся об этом.